Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Есть на земле места, в которые ты возвращаешься вновь и вновь. В печалях и заботах ты вспоминаешь их силу и красоту, их удивительную легкость и радость, переполнившую тебя до краев. Ты боишься как бы не расплескать эти звенящие счастьем впечатления, пронося их с собой по жизни, как драгоценный сосуд. Все в них тебе дорого, все значимо, все дивно. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Мы с вами едем в Дивеево, дивное Дивеево, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Дорога из Арзамаса пролетела так скоро, что, не успев приготовить себя к встрече с обителью, я оказалась на земле Дивеевской. Сколько дорог пришлось пройти, пока собиралась силами вместить в себя это путешествие. А сложилось все легко, как будто не было этих 10 лет перерыва. Впервые я попала в Дивеево весной, когда цвели сады по всему монастырю. И он показался мне райским садом. Потом приехала летом и окунулась в атмосферу, схожую, наверное, с ульем, куда все слетались за благодатным нектаром. А сейчас попала в Дивеево зимой. Ослепительный снег отражался сиянием куполов. Но Дивеево встретило меня метелью. Как это бывает, всегда непредсказуемо. Спешила приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского, потому что знала, что меня ждут в домике блаженной Параскевы. С мороза там показалось так тепло и уютно. Меня встретила Наталья Евгеньевна Уманец, экскурсовод паломнической службы. И вот так с музея, с портрета преподобного, его вещей, писем дивеевских монахинь с воспоминаниями о дорогом батюшке, и началось мое зимнее путешествие в Дивеево.
Прежде всего, благоговейное внимание здесь привлекает портрет батюшки Серафима. Это его прижизненный портрет. Писали батюшку несколько раз в течение его жизни, писали в основном в последние годы его жизни, несколько художников, разные художники. Но есть портрет, на котором батюшка изображен не согбенным старцем, еще молодым, есть и такой портрет. Почему батюшка таким согбенным старцем предстает? Наверное, кто читал житие, об этом знают. В возрасте 50 лет батюшка Серафим как раз жил в своей дальней пустыньке. Он был страшно и жестоко избит разбойниками, крестьянами соседнего села, которые думали у него найти богатство. После этого избиения он не мог разогнуться полностью. И вот таким согбенным старцем на портрете предстает, а потом уже с портретов делались иконы. И в Троицком соборе, там, где почивают мощи батюшки Серафима, можно увидеть икону, в которой батюшка изображен, вот как раз очень похоже, да. Портрет этот не реставрировался, боятся просто его трогать, но вот сохраняется такая великая святыня. Здесь же мы можем увидеть осколок камня, на котором батюшка Серафим молился 1000 дней. Батюшка Серафим, как известно, нес великие подвиги в течение 55 лет в Саровском мужском монастыре. И потом батюшка Серафим на себя принимает, живя в пустыньке, подвиг столпничества. То есть 1000 дней он стоит на камне. Точнее, у него было 2 камня. Один находился в Саровском лесу. Это была громадная гранитная глыба. А второй находился в его келье. И вот батюшка Серафим днем молился в своей келье с утра до вечера. «Боже, милости будь мне грешному». И каждый вечер он совершал путь в 2 с лишним версты для того, чтобы встать вот на этот огромный камень, который находился в Саровском лесу. И уже на этом камне молиться с вечера до утра той же молитвой «Боже, милости будь мне грешному». Это такой подвиг, который не очень вмещает общечеловеческий ум. И когда батюшку Серафима спрашивали, как он мог понести такой подвиг, он говорил, что, конечно, только с помощью Божьей.
Вглядываясь в потрескавшийся от времени портрет батюшки Серафима, рассматривая осколки камней, на которых стоял батюшка в течение 1000 дней и ночей, не хотелось бы, как прежде, оказаться рядом с ним, в его келье. Сколько людей спешили к нему и тогда, сколько устремляются и сейчас. И всех нас он привел за собой в Дивеево. А тогда, 200 лет назад, в 1825 году, здесь все только начиналось. Несколько домиков стояли вокруг Казанской церкви, где в наши дни почивают мощи основательниц обители, святых преподобных Александра, Елены и Марфы, в Нижнем храме в честь Рождества Богородицы, в Верхнем храме в честь Рождества Христового, в величии и красоте расположены раки с мощами блаженных дивеевских, Пелагеи, Параскевы и Марии. И рядом с чудотворной Казанской иконой Пресвятой Богородицы благоухает своими мощами преподобная исповедница Матрона. А как начиналось все там, где сейчас заветной нитью, пояском Божьей Матери, очерчена Святая Земля, по которой прошла Владычица Мира. Батюшка Серафим это видел и знал. Историю Дивеевской обители мало рассказать. В нее, как в святой колодец, надо окунуться. И чистые воды этой истории как будто обновляют и окрыляют себя. Оказывается, преподобный Серафим Саровский, который, по его словам, ни одного камушка в обители сам не положил без повеления Божьей Матери, в Дивееве был только один раз. И когда вы приедете в Дивеевский монастырь, остановитесь напротив главного входа величественных врат и колокольни. Слева от Казанского храма стоит небольшой памятник часовни. Это то самое место, где в Дивееве однажды побывал преподобный.
Мы с вами находимся в четвертом уделе Божьей Матери на земле. И здесь же почивают святые мощи батюшки Серафима. Вот все, что мы увидим на территории, что вы уже видели, да, и Казанская церковь, и Троицкий собор, где почивают мощи батюшки, и игуменский корпус, и трапезный храм, и дальше новый собор, и канавка, и даже вот там вдали за рекой храм. Вот это все, как и многое другое, непосредственно связано с именем батюшки Серафима. А ведь он здесь никогда не жил, действительно. Родился будущий святой в Курске, а жил, нес свои великие подвиги неподалеку отсюда, в Саровском монастыре, в 15 километрах. И вот как возрос сын курского купца, великого святого, которого почитают во всем мире, и почему его имя неразрывно связано с историей Дивеева, да, вот об этом мы с вами сейчас поговорим.
История Дивеева спешит раскрыться в наши дни для человека со множества интернет-сайтов, изданий, как только вы почувствуете в себе первое желание туда поехать. Ну, конечно, никто, как насельница Серафима Дивеевского женского монастыря, не расскажет вам об этом с такой любовью и знанием. Монахиня Макария Агудина познакомила меня с этой загадкой. Как человек, который никогда не ходил по этой земле, смог построить здесь святой город? Когда впервые отец Серафим услышал об этом откровении Божьей Матери, о четвертом уделе Пресвятой Богородицы, кто стал таким избранным сосудом Царицы Небесной, вместившим в себя ее слова?
А история его отношений с нашей обителью начиналась очень давно, в конце XVIII века. Тогда сюда, на Саровскую землю, она называется Присоровье, пришла рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Было такое и откровение Матери Божией: «Иди на север России и обходи все великорусские обители мои, и там я укажу тебе место такое, на котором я основаю обитель, равной которой не было, нет и никогда не будет на земле». Послушная этому слову Матери Божией, матушка отправилась в путь. 3 года продолжалось ее путешествие. И вот когда она шла из Мурома в Саров, остановилась на отдых здесь, в Дивееве, это было село, довольно сложное село, жили здесь рабочие, разгульные, которые добывали железную руду, и вот присела она в тенючек около приходской церкви, задремала, и вновь явилась ей Матерь Божия и сказала: «Это то самое место, о котором я говорила тебе в Киеве, оставайся здесь до конца дней своих и старайся угодить Господу, а я низведу на это место благословение со всех моих земных уделов с Иверии, Афона и Киева». Вот, получив такое обетование, матушка продолжила свое путешествие в Саров. Там она встретилась с духоносными старцами и с настоятелем обители, а им тогда был иеромонах Пахомий, и рассказала все откровения Матери Божией, и стала она духовно кормляться у саровской братья. То есть ее очень хорошо братья знали, а матушка была духовная. Матушке был дар слезной молитвы, а дар слезной молитвы бывает только у людей с чистым сердцем. И вот, когда матушка уже была на смертном одре, чудом Божьим, старец Пахомий с молодым тогда иродиаконом Серафимом шли хоронить своего благодетеля. По дороге зашли в Дивеево, повстречались с матушкой Александрой, которая лежала на смертном одре, пособоровали ее, поисповедали, причастили, а на обратном пути уже отпели. Но вот в предсмертные свои часы матушка просила старца Пахомия, чтобы он не оставлял своим попечением дивеевских сестер. А надо сказать, что в ту пору дивеевская общинка была плоть от плоти Саровской пустыни. Даже трапезу наши сестры получали в Сарове, а сами рукодельничали на саровскую братью. Так вместе и жили. И, конечно, умирая, матушка Александра, а такое имя она получила в схиме, которую приняла незадолго до своей кончины, просила старца Пахомия, чтобы он позаботился о ее неумелых еще сестрах, и он обещал. Он сказал так: «Конечно, я буду заботиться о дивеевских сестрах, но я, старый, не смогу в полной мере выполнить твою просьбу. А отец Серафим молод, его высокая духовность тебе известна. Давай это дело поручим ему». Вот так вот батюшка Серафим и принял попечение о дивеевских сестрах, но больше он в Дивееве никогда не был.
Матушка Александра, мощи которой почивают прямо напротив алтаря Богородицы Рождественской Церкви в подклесе Казанского храма, так и встречает вас первой на этой благословенной земле. Не посчастливилось попасть в Дивеево, когда праздновали день ее ангела, небесной покровительницы, мученицы Агафьи. На часовне изображена матушка Александра во весь рост, прекрасной мозаичной иконой. А в музее я увидела ее прижизненный портрет, где она изображена в шапочке, украшенной заячьим мехом. Тут же вы увидите портрет еще одной дивеевской святой, которую батюшка Серафим назначил начальницей своей мельничной общинки. Это преподобная Елена Мантурова, сестра Михаила Васильевича Мантурова, ставшего главным помощником батюшки Серафима в строительстве монастыря. Его захоронение покоится под алтарем Казанского храма, северного его предела. Так что, входя в обитель, вы сможете поклониться человеку, который отдал все свои средства на первый храм и мельницу, питавшую сестер, и на кельи, которые расположились вокруг этой мельницы. Как собирал свою мельничную общинку батюшка Серафим первых сестер?
Однажды в 1825 году батюшка Серафим первый раз вышел из затвора, и шел он вдоль речки Саровки по берегу и около источника, который лил вот на дороге. Вдруг он увидел Матерь Божию и двух апостолов, Иоанна и Петра. И Матерь Божия тогда стукнула о землю своим посохом, сказала, что здесь будет бить источник, у него воды будут сильнее, чем воды Вифсаиды. И тогда она велела взять из казанской общинки 8 сестер в знак преемственности с ней. Сестры были названы по именам. Это вот просто непостижимо. Матерь Божия всех нас знает по именам. И надо было этих 8 сестер, только девиц, перевести на новое место и там основать новую общину – мельничную. Там кусочек земли пожертвовала генеральша Постникова. И вот там основали еще одну общинку, девичью. В общинке матушки Александры, которую в то время возглавляла уже Ксения Михайловна Кочеулова, жили и девицы, и вдовицы. А вот в мельничной общине только девицы были.
В витринах музея, который расположен в домике святой Блаженной Параскевы, находятся тетради, где сестры монастыря записывали свои воспоминания о батюшке Серафиме. Серафима Дивеевской летописи, созданной огромными трудами, подготовки к прославлению преподобного Серафима Саровского, священномученик, митрополит Серафим Чичугов постоянно цитирует эти тетради. За каждым именем стоят первые насельницы монастыря, которые своими трудами, молитвами, подвигом внесли свой вклад в это необыкновенное, дивное и прекрасное место, украсив его и своей любовью к Божьей Матери, к батюшке Серафиму, ко Христу. Мне запомнилась страница летописи, как после кончины своего старца они были так единодушны в своем горе, так усердны в своих трудах, так пламенны в своих молитвах, что это напоминало, по словам владыки Серафима, апостольские времена первых веков христианства на земле. И современные насельницы монастыря вспоминают, что так было и при его возрождении. Мне посчастливилось побывать в швейной мастерской и побеседовать там с двумя прекрасными монахинями, которые почти с первых лет проходят послушание в Дивеевском монастыре. Это монахиня Тавифа Дарья и монахиня Ольга.
Большая была благодать. Это же вот трудно очень сказать. Это же было тысячелетие Руси, и оно повлияло на всю Русь. Почти сразу стали открываться и монастыри, и храмы. И это была такая необыкновенная вообще. Мы все радовались. У нас было очень скудно, очень. Все время вспоминаю, какой у нас был. Давали нам компот, ну, сухофрукты. А потом брали сухофрукты и делали варенье из этих сухофруктов. Яблоко делилось пополам, потому что очень было. Мы все радовались, нам все было хорошо, но мы довольны были все. Вот, это просто было. Я как вспоминаю, что, ну, все было хорошо.
Простота такая.
Да.
И любовь между сестрами, ну, какой-то.
Простота – это само собой, но вот эта благодать, она отдавала любовь между нами. 6 человек в келье, вот такая вот келечка, 6 человек. Вот мы, я лично была в такой, на втором, потом на первом этаже, в колокольне именно, потому что все собирались там в колокольне.
Вся Россия, весь православный мир сейчас спешит в Дивеево. А было когда-то время, когда все строения обители представляли собой грустное зрелище. По словам его высокопреосвященства митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова, возглавлявшего Нижегородскую кафедру с 1977 по 2001 год, который принял огромное участие в возрождении Серафима Дивеевского монастыря, он сам и не представлял, как же все это можно восстановить. «Мы велика вера русская, вера православная». Каким непостижимым образом всего за 35 лет смогло возродиться и так украситься это место, которое создавалось веками? Но когда смотришь на фотографии первых лет сестер обители после возвращения монастыря, поражаешься, какое же вдохновение и дерзновение просто излучают эти лица. В мастерской готовили постригальные одежды для сестер обители, которые должны были принять иноческий и монашеский постриг в дни Великого Поста. Монахиня Тавифа показывала мне мантии, клобуки с намётками и особенные дивеевские скуфейки, которые очень популярны во всем монашеском воинстве. Еще бы с дивеевским благословением Царицы Небесной и преподобного Серафима. Я спросила мать Тавифу, было ли что-то особенное в прежних дивеевских одеждах.
У нас было какое-то время вот на этих клобуках, вот сейчас покажу, еще такая маленькая вуалька на глаза, прямо такая коротенькая, да. Но она была очень короткое время. При, вот что кажется, Александре или уже Марии, но она недолго была. Потом ее уже сняли, потому что, ну, или неудобно было, это уж причина, я не знаю. А так вот, какая практически так она осталась, как была и до революции. Мы сохранили единственно там. Тогда, как еще выражалось, что если ты такая более пышная, так ряса или подрясник в основном, тогда ты из богатой семьи. А если более узенькая, значит, ты уже со скромной. То же самое более-менее там. Все равно помогали родители кому-то. А здесь у нас все одинаково. У нас нет такого «тебе то, а тебе это». У нас все-все стандарт. Стандарт такой, стандарт такой. Но практически ничего не изменилось. Как те тогда были рясы, подрясники, мантии и так далее, а то и сейчас то же самое. Очень всем нравятся наши скуфейки. Они какие-то очень аккуратненькие, очень такие, обратили внимание, ну, такие типа шапочек. И вот ну все, ой, ваши скуфейки, ой-ой-ой-ой.
Дореволюционные дивеевские скуфейки и шапочки времени прославления преподобного можно увидеть в особенном месте, в домике Паши Саровской, блаженной Параскевы, в келье батюшки Серафима. Конечно, старец никогда не был в монастыре. Его келья расположена сейчас в храме в честь преподобного Серафима в Свято-Успенском мужском монастыре Саровская пустынь, который построили к прославлению святого в 1903 году. А в годы жизни старца его келья находилась в расположенном на месте храма братском корпусе. Она заключена сейчас как будто в часовню внутри церкви. И является, наверное, сердцем Саровской обители. Но здесь, в Дивееве, это музейное пространство особенное, потому что оно согрето теплом подлинных вещей святого и его молитвой. Об этом сказала Наталья Евгеньевна Уманец.
Здесь вообще жила Пашина келейница. И поскольку в Саров попасть проблематично, вот здесь решили сделать... воссоздать келью батюшки Серафима. Он здесь никогда не жил. Вот Паша жила, да, а батюшка здесь никогда не жил. Но вы были в Сарове, помните, там келья его раза в два, наверное, побольше, да? В дальней пустыньке.
Побольше, но поскромнее.
Самое главное, что мы здесь можем увидеть, это подлинные вещи батюшки Серафима, да, то есть табуреточка. Вот мы с вами говорили о ней. Батюшка Серафим ее сам сделал своими руками. Когда он был послушником, у него очень хорошо получалось именно столярное послушание. Это даже отмечено в монастырских документах. Вот помним, да, что обгорела, упала свечечка, и вот обгорела немножко табуреточка. Батюшка молился стоя на коленях, потому что ноги у него болели, ему нужен был вот такой маленький аналой. И вот если мы часто мы видим, да, иконы с изображением кончины батюшки Серафима, вот там всегда эта табуреточка есть.
Как в Кувукле и храме гроба Господня люди прикладываются к ложе, на котором почил и воскрес Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Так эта табуреточка является великой святыней, на которую опирался преподобный Серафим, перейдя в вечность. Как вместить в себя эти чувства, переживания? В этой келье так много святынь, что хотелось бы здесь провести немало времени. Есть здесь и реликвии, которые освящены руками царственной страстотерпицы, государыни Александра Федоровна.
И икона умиления Божьей Матери, вот это одна из самых точных копий той иконы, перед которой молился батюшка Серафим. Дальше. Стул тоже сделан руками батюшки Серафима. Это уже с использованием станочка. Вот даже такую большую вещь смогли сохранить дивеевские сестры, которые жили в Муроме. Дальше вот эта скамеечка, батюшка по ней поднимался, чтобы закрыть вьюшку печи, и чугунок. Чугунок, в котором сам побоялся себе слить, да, питался ей 3 года, потом уже признался незадолго до кончины одной из дивеевских сестер. Он говорил: я ее вкушал, и вы ее вкушаете, так что такое благословение есть. Чугунок не трогают, потому что все разрушается, в том числе и чугун, но у него есть собрат, который освящен, да, и вот уже там освящаются сухарики, и сухарики раздаются паломникам, да, в благословение. Это традиция, которую заложил, можно сказать, сам батюшка Серафим. Он любил сухарики раздавать приходившим к нему, кому-то полные карманы насыпал, кому-то давал горсточку. Легко нести, всегда можно подкрепиться, да, батюшка большое значение этому придавал. Главное, он говорил, чтобы не было уныния, и вот сестрам говорил, что хлеб хоть даже под подушку можно положить. Вот пожевал хлебушек, он уныние отгоняет, да, веселость не грех, матушка, говорил батюшка Серафим. По заказу государя и государыня была сделана рака для мощей батюшки и сень над нею. Сейчас в Троицком соборе уже 3-я по счету рака и сень, они очень похожи на первую. Привезли государь с государыней очень красивые лампады, и сама императрица вышила своими руками вот этот покровец на мощи батюшки Серафима. Да, вот такая святыня у нас здесь есть.
Это вот государыня?
Да, государыня. Да.
Да вы что?
Я говорила, что в ее мастерских. Ага. Матушка мне говорит: почему ты так говоришь? Это государыня ношу.
В келье преподобного есть много вещей, которые были подготовлены к прославлению святого в 1903 году. Настырских реликвий, найденных на территории Святой Канавки и на месте, где были погребены подвижницы обители, монахини. За алтарем Свято-Троицкого собора, в котором пребывает мощь святого преподобного Серафима Саровского, есть небольшое кладбище. Там покоится настоятельница монастыря, игуменья Мария Ушакова, создавшая уникальный дивеевский архитектурный ансамбль, игуменья Александра Траковская, построившая Преображенский собор, который так и не успели осветить до революции. На кладбище есть захоронение блаженной Натальи Дмитриевны и монахини Маргариты Локтионовой, передавшей первым насельницам, которые под руководством матушки игумени Сергии Конковой стали возрождать монастырь, вещи преподобного и особенную реликвию – свечу, о которой предсказал старец Серафим, что с ней будут его встречать в Дивеево. Как передавалось, это преемственность из дореволюционного монастыря в наше время. Об этом сказала монахиня Ольга.
Вот мать Маргарита тоже была в каком-то смысле пример, как она там кланялась, как там молилась, как-то вот... Это же тоже невидимые какие-то такие уроки.
Ну, просто от матушки Маргариты есть же были сестры, которые с ней общаются, с Киреницей, которая... Вот игумня Екатерина, которая в Горне, а она еще была, когда еще даже не было монастыря, она приезжала сюда, ухаживала там за ней. Она много о ней рассказывала, вот поэтому... Как-то так это передалось духом, и передалось, что последнее.
Мне запомнили слова священника, с которым мне посчастливилось побеседовать в обители. Это клирик монастыря иерей Алексей Курнусов. Он сказал о том, как чтут современные насельницы дивеевские традиции, и как это становится важным для всех, кто приезжает в Дивеево, и для всей нашей земли, что в мире есть такой монастырь.
Вот именно конкретно если в нашем монастыре, то все-таки сестры стараются жить по заповедям, как преподобный Серафим наставлял. Здесь, ну, ничего не терялось, поэтому, в принципе, его, благодаря дивеевской летописи, которую написал Серафим Чичагов, то есть сохранилось все, и я думаю, что просто тот, кто хочет прислушиваться к этому всему, он и является дивеевским монахом. Кто не хочет, не является. То есть монастырь все-таки и матушка игуменья, она старается... придерживаться не просто каких-то монашеских образов, а именно того, чему учил сам преподобный, передавая Царице Небесной ее как бы волю, ее благословение. Тут ничего нового нет. То есть теми ценностями, которые жили сестры до революции, сейчас также сестры стараются жить этими ценностями. Ничего не поменялось, я думаю. И монашеские правила, и быт монашеской жизни в Дивеево, я думаю, особо не поменялись. Ну, изменились какие-то внешние обстоятельства, допустим, мощи. На революции они были в Сарове, теперь они сейчас в Дивеево. Ну, икона умиления, которая находится сейчас у патриарха, пока не передали ее еще сюда. Но это, наверное, уже все равно вторичное больше. А так монастырь возродился, он живет теми ценностями, которые вносил сюда сам преподобный. Я думаю, что они очень ревностно это хранят и ревностно к этому относятся. И благодаря этому, наверное, опять Дивеево и узнал весь мир. То есть его узнали наверное, не по его истории, а по современной жизни. То есть благодаря современной жизни, монашеству, которое здесь сейчас развивается, узнали уже о Дивеево, ну, во всем мире, наверное. Редко, наверное, где батюшка Серафим не узнаваем. Ну, по крайней мере, православный мир весь о нем знает. Но я думаю, что и другие немножко знают.
Когда мы стояли с батюшкой у храма Казанской иконы Божьей Матери, которым, оказывается, уже 12 пределов, так украсился этот храм престолами в честь многих дивеевских святых. Есть здесь и предел, посвященный священному ученику митрополиту Серафиму Чичагову и преподобной Александре, и новомученикам, пострадавшим в годы гонений, мученицам суворовским, Евдокии, Дарье и Марии. Вокруг Казанского храма обходил крестный ход во главе с матушкой-игуменью монастыря. Матушка Сергия бережно несла икону Пресвятой Богородицы, ее образа умиления. И сестры обители, а вслед за ними и паломники, шли вокруг храма на Святую Богородичную канавку. И если человек не решается пока приехать в Дивеево, он может просто знать, что там каждый день сестры обходят с молитвой по тому месту, где прошла сама Пречистая Дева, и указала преподобному Серафиму этот путь и за ней, за Пресвятой Богородицей, сначала преподобной, потом его сиротки, как он называл, сестер мельничной общины, монахини, после прославления старца и сам государь российский, и множество паломников шли и шли по этому пути. Сколько людей в наши дни встают на эту дорожку, выбирают свой маршрут в сердце России, в дивное Дивеево. Присоединимся к ним и мы. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Троицком, Серафимо-Дивеевском женском монастыре.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Тысячи людей приезжают в наши дни в Дивеево. Что ждут они от встречи с этим местом? Что ищут? Что находят? Каждый раз робкими стопами вступаем на Богородичную канавку, что мы пытаемся обрести в своем сердце, что понять. Так и хочется сказать: преподобный отче Серафиме, помоги нам правильно пройти по этому пути. Великий светильник земли русской, преподобный Серафим, стал для России путеводной звездой. Как волхвы, следуя за Вифлеемской звездой, обрели в яслях Спасителя, так и Россия, идя вслед батюшки Серафима, обретает Христа. Это ли не заветная цель? Это ли не смысл нашей жизни? Когда старец указал всеми своим мельничным сестрам, что надо сделать канавку, по которой прошла сама Пресвятая Богородица, они не сразу последовали его словам. И только когда через 3 года они увидели его самого с мотышкой и топориком, работающим на канавке, они приступили к этому великому делу. А дело это 200 лет назад, так чудесно открытое, угоднику Божию, убогому Серафиму, как называл себя великий прозорливец русский, и поистине стало великим, превышающим все разумения. Как тысячи, миллионы людей, проходя с молитвой по этой узкой тропочке на нашей земле, обретают небо в своем сердце. В них зарождается огонек веры, разжигающий их сердечное пламя любви. Люди молятся на этой дорожке о себе и своих близких, вспоминают усопших и молятся за живых. Каждый день, проходя по Богородичной канавке крестным ходом, сестры дивеевские, а вслед за ними и множество паломников, взывают к Богу и Пречистой Деве о мире всего мира, о том, чтобы он наполнился светом и любовью. Рассказов о Святой Канавке так много, каждый человек может поведать свою историю, чему ему научила эта дорожка. Наверное, главному – встать и пойти по своей жизни с молитвой. Я попросила дивеевских монахинь поделиться тем, как нам научиться проходить этот путь молитвы. Монахиня Елена Царахова и монахиня Романа Тарафеева – исполняют в монастыре послушание певчих, они поют на клиросе. Вот и нам под руководством умелых регентов надо научиться правильно и достойно возносить свою песню Божьей Матери, чтобы она сама, взяв нас за руку, не оставила, защитила, покрыла своим амофором на всех наших путях. Вот что сказала монахиня Романа.
Ну, Коновка — это вообще, можно сказать, вообще средоточие Дивеевской обители. Это вообще, можно сказать, основная святыня. Вот вся благодать всех уделов, как батюшка Серафим писал в летописи. Благодать всех четырех уделов на Канавке. Даже монахи приезжали, когда пояс Божьей Матери привозили, афонские монахи шли с ковчегом на Канавке, и потом по Канавке шли и говорили потом, что благодать как на Афоне, на Канавке. Они это почувствовали духом, что и чудеса такие на Канавке случаются поразительные. Сколько лет каждый день обходят по Канавке неопустительно каждый день. И такие чудеса и в непогоду идут же, и успокаивается погода, когда вот сестры на Канавку заходят, и как-то вот все Матерь Божия оберегает как будто нас вот удивительно. Вот. Никогда еще не был пропущен крестный ход. Каждый день вот крестный ход не опустить, каждый день.
Ну как вот вы учите мирян ходить по Канавке? Что надо делать?
Мы, конечно, рассказываем, что между десятками «Отче наш, милосердие двери» мы читаем вот после каждого десятка. Например, вот можно сказать, что можно поминать на каждом десятке своих родных о здравии, упокоении. Это допустимо молиться за своих родных, за кто в какой-то беде. Поминать на каждом десятке человека. Это очень помогает. Это прямо случаи были, что прямо помощь была после таких молитв. И можно даже за одного человека пройти один раз, прочитать, в каждом десятке помянуть, кто в беде, например, или, например, новопредставленный. За него только вот по Канавке пройти тоже. Это большое подспорье ему будет в той жизни. И, ну, вообще, это же благодать великая.
7 часов утра каждый день в Троицком соборе обители у мощей святого преподобного Серафима Саровского служит молебен с акафистом преподобному Серафиму. В течение дня совершаются еще два молебна святому в 13 и 14 часов. Так что все, кто приезжает в Дивеево, могут успеть помолиться на этой службе. А в воскресные дни перед божественной литургией совершают особую службу. Она называется «Параклис Божией Матери». Батюшка Серафим завещал петь «Параклис» нараспев, по нотам. Я спросила монахиню Елену, а как сами сестры чувствуют в монастыре, что это удел Божией Матери?
Прежде всего, это как раз вот из-за Канавки Божией Матери мы это чувствуем, потому что это уникальнейшее место, нигде на земле такого нет. И, наверное, это самое главное вот для меня, потому что мощи есть во многих монастырях, а вот именно Канавки нет. Канавка вот это уникальная. Такое универсальное место. И надо сказать, что мы на Канавке, ну вот лично я, это место и молитвенное, и место какого-то вдохновения души. И даже физически, когда ты прошел, у нас же негде гулять. Ну вот так, ты же не будешь вокруг монастыря. Вот, а все равно и место богомыслия, и вообще можно какие-то свои проблемы решить внутренние. Человек пока идет, все равно он же думает, молится. И приходят какие-то, ну, когда искренне молишься, ищешь ответы на какие-то свои вопросы, могут приходить, сейчас модно говорить, инсайты, могут приходить просто тебе ответы. А главное, когда какие-то искушения, никогда после Канавки ты не останешься неутешенным. Всегда Матерь Божия, она вразумит, и она даст какое-то такое вдохновение, вот как бы ослабнет тебе вот это напряжение какое-то или боль какая-то душевная. Вот это очень сильное место. Для меня это всегда надежда, но в любой ситуации. Если у тебя какой-то близкий человек в беде, все равно ты помолишься и уходишь с Канавки с чувством, что будет помощь Божья. Оно уникально еще тем, что тут на Канавке как бы в любом случае тебя Матерь Божия сразу слышит. Сразу. Тут даже как бы и посредники не нужны. Ты непосредственно молишься Царице Небесной, и она отвечает на твою молитву. Это вот, ну, у меня всегда так. Все зависит только от самого человека. Человек должен сосредоточен быть и не рассеиваться в мыслях. Сосредоточен именно на молитве. И он должен быть искренним.
Если есть на земле места, где человек может почувствовать себя совершенно свободным от всех земных попечений, быть самим собой и обратиться к Богу всем сердцем, это Богородичная Канавка. даже если с первых шагов это не получается. Проходя все дальше и дальше, ты как будто сбрасываешь с себя ненужное и остаешься чистым и простым, как ребенок. Первый раз, проходя по канавке после причастия, меня ждали какие-то необыкновенные радостные подарки. Вот Благовещенский собор на фоне переливающегося разноцветными огоньками ослепительного белого снега остановил меня своим неповторимым видом. Засиял так, как будто он готовился к полету. Вот в пушистых елях, густо насаженных вдоль корпуса, так шумно щебетала бесчисленная стайка воробушков своей радостной молитвкой. И казалось, это сказочное, неземное пространство, окружение огромных соборов преобразило нашу землю в неземной, небесный град. Все торжественно, масштабно, красиво. Но ты в этом пространстве не потерялась. Просто все видишь совершенно по-другому.
Вообще, это же благодать великая. Да и в наше время там исцеления бывают. И преображение душ происходит, преображение душ. Это удивительно. Вот сколько-то лет назад был случай, нашим охранники рассказывали. Какой-то мужчина молодой, и весь в золоте, что-то, какие-то цепи на нем висят золотые, кольца там есть такое. И он стоял и говорит, охранник спрашивает: «Слушай, у вас тут канава какая-то есть тут. Покажи мне это в канаву. А что за канава, говорит, у вас там?» Ну, он говорит: «Не канава, канавка, вот, это Богородичная». Вот. И он говорит: «Ну, мне сказали тут пройти, жена сказала пройти по канавке, вот Богородицу почитать. Ну, там, дала мне поручение жена». А он смотрит, ну, охранник смотрит, он такой далекий вообще. Ну, мне вот текст есть, а вот вычитать. И этот охранник его запомнил. Он прошел по канавке, и потом через год, ну, и он его узнал, он опять приехал и встретился тоже у него где-то в монастыре, то ли перед канавкой встретился с ним. Он видит, он совершенно другой. Он изменился, у него на нем никакого уже ничего, ни цепи, никаких золотых, ничего. Все такое скромное стало, неузнаваемый просто. А он с ним разговорился, говорит: «Да у нас вот чудеса прям какие-то стали происходить в семье после того, как я побывал в Дивеево». Говорит, у них в семье все наладилось, потом мы стали в храм ходить, я как-то потянулся к храму, вот стал исповедоваться, причащаться регулярно. И, ну, то есть он приехал через какое-то время совершенно другим человеком, пришел уже, приехал и уже сознательно пошел по канавке, уже знал молитвы наизусть. Вот, то есть такое преображение, прям преображение происходит у людей, действительно, вот когда они. И не зря еще говорят, что кто один раз попал в Дивеево, его потом уже просто тянет в это место. Люди пытаются приехать обязательно еще и еще, их уже сюда как тянет магнитом. Многие об этом свидетельствуют.
Вот так русский компас определяет несколько верных ориентиров нашей жизни. Дивеево, Троица Сергиева Лавра, Оптину пустынь. Наверное, для каждого человека еще есть места, в которые неуклонно тянет его сердце. И сбываются слова преподобного Серафима, который, выйдя из отвора, выстояв тысячу дней и ночей на камне, принес к стопам Божьей Матери и весь Саров, и весь Афон, и весь Иерусалим в своем сердце. Как часто батюшка цитировал великих отцов Вселенской Церкви слова Священного Писания, вместив в себя всю полноту православной церкви в тиши саровских лесов. В наши дни рядом с дальней пустынькой в Сарове за дорогой возвышается чудесный памятник, где батюшка Серафим с воздетыми к небу руками стоит на молитве. А чуть ближе к Саровскому монастырю есть место, где под красивой сенью возвышается над землей огромная глыба, камень, на котором он стоял тысячу ночей. Когда я попала в Саров, там был мороз 22 градуса, но этот камень был теплым. Сестры Дивеевские, наверное, прозреваю, что в Саровские леса не всем будет доступно приехать, перевезли с собой в Дивеево все вещи преподобного Серафима. Мы стояли с монахиней Макарией Агудиной рядом с мощами преподобного, и она показала мне часть камня, топорик и лапти, вещи старца, которые являются для нас огромной святыней.
Вот так удивительно, что в храме как бы находится витрина, как бы реликвия, да, как святыни.
А эта святыня же и есть. Об этом говорили многие святые отцы, что те вещи, которые имеют отношение к святым людям, сами освящены от них. И это же благодать, которая почивает на мощах, почивает и на вещах нашего преподобного Серафима Саровского. И, конечно, где же место? Именно здесь, в храме, рядом с мощами батюшки Серафима. А самое главное, эти вещи доступны. Любой человек, который пришел на службу или приехал в монастырь и прикладывается к мощам преподобного Серафима, может посмотреть, какие вещи носил батюшка Серафим, чем он пользовался. Ну вот здесь, например, рубашечка. Такие рубашки, они длинные-длинные, назывались свитки, шили наши сестры для саровских монахов. Ну и, конечно, любимого батюшки тоже такая была рубашечка. Это теплое пальто, армячок, это полумантия, простая тряпочная и кожаная.
А как же это сохранилось все?
Это и петрохилии поручи. Здесь вот в серебряной коробочке находятся волосики преподобного Серафима. Вот, но это самая такая важная для нас святыня. Это план будущей Дивеевской лавры, написанный рукой батюшки Серафима. В разговоре с Мантуровым он вот взял простой листочек, первый попавшийся, который у него лежал, и на нем нарисовал, ну, все как будет в Дивееве. Ну вот специалисты наложили существующий план Дивеевского монастыря, выполненный в том же масштабе. Все совпало, все стоит на тех же местах, где нарисовал преподобный. Это частичка дерева от его пустыньки. Ну и вот наши сестры нарисовали здесь, как батюшка в пустыньке жил. Когда монастырь Дивеевский закрыли, сестры, уезжая, старались сохранить вещи преподобного Серафима. Но очень большую часть вещей святынь увезла матушка Александра игуменья в Муром, и там они находились. А частично вещи были у разных сестер, мы все знали, у кого что находится. И когда приходил срок, и какая-то сестра умирала, вещи передавались другой сестре, и тоже все знали, у кого что находится.
Так чудесно переходить от одной витрины к другой, конечно, не во время молебна перед мощами преподобного. Как будто сам батюшка показывает тебе и делится с тобой рассказом, а как он трудился мотышкой на канавке, а как молился на камне. В одной из витрин меня поразил огромный железный крест, который старец носил на груди.
Это мотышка, которую батюшка пользовался во всех своих трудах. Он на огородике работал, вот мотыжил землю. Этой мотышкой он вырыл первый аршин земли, закопав канавку. Ну, такое вот выражение существовало. Закопав, то есть начал копать канавку. Вот он сестер все торопил, чтобы они быстрее приступали к этому делу, а сестры что-то не спешили. И вот тогда преподобный Серафим сам духом перенесся сюда, в Дивеево, и выкопал первый аршин канавки вот этой как раз мотышкой.
Ух, это не был такой крест.
Это веригия. Два таких креста батюшка Серафим носил, они, правда, очень тяжелые. Вот это тот самый топорик, который держал батюшка в руках, когда на него напали разбойники. Он опустил его и сказал: «Делайте со мной что хотите». Это частичка камня, на котором преподобный Серафим молился тысячу ночей. Носочки, которые связали наши сестры преподобному, его скуфеечка. Это вот мешочек, в котором батюшка носил всегда с собой Евангелие. Вот для него было важно, чтобы эта книга всегда рядом с ним была, и он читал Евангелие каждый день. Это рабочие рукавицы, краги называются, кожаные. Ножичек, расчесочка, лопаточки, которые сам батюшка Серафим сплел из лыка, и вот в них ходил, видите, очень большие. Такие же большие у него и ботиночки, 46-й размер. Батюшка был большой, высокого роста, мы привыкли видеть его на иконочках. С огбеном, стареньким, а на самом деле он был высоким. Вот рост у него был почти 1,80 м, но по тем временам это очень высокий мужчина был. Это зимняя шапка Малахай, это кусочек меха, который батюшка клал себе на грудь, и чтобы ветер не задувал, и чтобы мороз не морозил. Вот такие святынечки у нас здесь находятся, вот в этих четырех витринах, которые стоят в Серафимовском пределе Троицкого собора.
Когда человек впервые попадает в Дивеево, наверное, очень трудно вместить в себя все святыни обители, даже просто успеть все посмотреть. Зимой я даже не смогла побывать на источниках. Так много всего в этом неземном деле Божьей Матери. Наверное, поэтому людей так и тянет приехать сюда вновь, потому что каждый раз уезжаешь с чувством, что ты что-то не успела. Но с другой стороны, думается, что люди возвращаются в Дивеево, чтобы вновь почувствовать себя наедине с Богом, с дивеевскими святыми, под покровом Царицы Небесной. И батюшка Серафим в этом огромный помощник. Он как будто каждый раз показывает тебе то, что ты готова принять. Мне посчастливилось побеседовать с клириком Серафима Дивеевского монастыря Иреем Алексеем Курносовым в пределе Казанского храма, посвященного священному мученику, митрополиту Серафиму Чичагову. И, вернувшись домой, я вновь стала читать Серафима Дивеевскую летопись. Как же пробуждает Дивеево нашу духовную жизнь. Батюшка поделился, как он впервые попал в обитель.
Я первый раз пешком пришел, еще молодостью в райной своей.
Как это за такой порыв?
Да он у всех был такой порыв. В то время, в 90-е годы, он у всех был такой порыв. Просто мне рассказали, что бабушки мои, наставники, рассказали, что кто приезжает к батюшке Серафиму, он гость, а кто приходит пешком, его духовное чадо. Вот, и вот захотелось быть духовным чадом, поэтому пришел пешком.
Сколько вы шли?
Далеко шел я, 80 километров, я рядом, родом здесь.
80 километров – это вообще-то немало.
Ну, не так уж и много.
Сколько лет вам было?
14.
Да, в таком юном возрасте?
Ну, да.
А вы из верующей семьи?
Нет.
А как же вы узнали, вот, и так прониклись, и так как-то что, начитались-то?
Ну, у нас, да нет, тогда не было читать нечего. Было бабушки, с которыми я общался. Людей много было, все равно верующих таких, внутренне верующих, знали много. Вот у меня были наставники бабушки. У кого-то схимники, а у меня обычные деревенские женщины были наставниками.
И что же они рассказывали?
Да все рассказывали, что знали сами, что им рассказывали. Делились опытом.
Ну, что-то же вспоминается?
Да все вспоминается, как они молились, как они жили, их уклад. Все вспоминается. Все было с чувством, с толком, с расстановкой. Никуда никто не спешил. Утром вставали, молились, потом скотина, семья. Все в порядку было. Все было на своем месте.
Богу богово.
Ну да, все было на своем месте. Все успевали.
Наверное, вся Россия становится в наши дни чадами преподобного Серафима. Следуя за батюшкой по Богородичной канавке, мы прилепляемся к нему, чтобы не затеряться уже в этом мире. Отец Алексей рассказал о том, что так чувствуют себя верующие люди по всей нашей земле, на которой уже, наверное, нет места, где бы не знали о преподобном Серафиме Саровском.
На самом деле очень много людей, глубоких, прекрасных, замечательных, где угодно. И чтобы вы понимали, ведь, ну, допустим, я не знаю, как в нашем монастыре там, да, есть ли такие сейчас сестры, которые могут похвалиться, что они видели живого преподобного. А на Манхэттене есть такие люди, допустим, или в какой-нибудь глубинке российской, где люди встречали преподобного живого, он к ним являлся, там, допустим, исцелил или помог, реально, как святитель Николай. Ведь, понимаете, сюда приезжают люди, и очень много разных случаев зафиксировано. Что они встречали, там идет человек на Манхэттен, у него какая-то забота, то и вдруг он встречает кого-то старичка, он ему там решает его проблемы, потом оказывается, что это было преподобное. Понимаете? Просто вот масштаб какой. И эти люди сейчас есть. И самое главное, сейчас есть и преподобный, который способен это делать. Понимаете? Вот и все. И вот матушка, игумени, и сестры, они делают тоже свое дело, они знают свое дело, они следуют своим ценностям. И я думаю, что у них это хорошо получается с Божьей помощью. Но таких людей много везде, не только здесь. Сейчас именно, в наше время, в современное время.
Сейчас можно сказать, что такой подъем духовный.
Ну, я не знаю, он подъем или не подъем, просто люди есть такие. Есть люди, которые веруют в Бога, которые за ним следуют. Они были всегда, просто иногда внешние обстоятельства, так или иначе, бывает, их прикрывают немножко.
Я спросила батюшку, а что нам нужно знать самое главное о старце Серафиме? Ведь его путь к Богу был и уникальным, и очень схожим со многими русскими святыми, которые, следуя за Христом, уходили в леса, на берега озер и рек, где потом создавались великие монашеские обители, которые мы можем посетить. И все-таки преподобный Серафим Саровский является, наверное, для каждого человека необыкновенным святым, очень русским, очень близким каждому из нас.
Все определяет Бог в жизни человека. Вот насколько глубоко ты живешь с Богом, настолько глубоко это и будет продиктовано и внешне. Если преподобный очень глубоко и не для всех привычно воспринял Бога, ну, конечно, он будет но иным. Но это не значит, что он же не ругал правила саровских обителей. Он пришел в саровскую обитель, он жил в послушании в саровской обители, но жил по-другому, потому что он не мог иначе, понимаете? В нем Бога было очень много. В нем был Бог намного больше, чем, допустим, кого-то другого. Но это не то, чтобы другой был хуже него, но просто другой...
Другая мера.
Другая мера, другой жизненный крест у него другой. Может быть, и тот был хорош, но просто другая мера. Звезда от звезды разнится. Мы на небо посмотрим, одна яркая, другая более тусклая, третья еще какая-то. А посмотрим в системе, какая-нибудь там медведица малая или большая, или еще кто-нибудь. Так и здесь. Здесь, если в системе посмотреть, то мы, опять же, увидим просто, да, что преподобный – это тот алмаз, который был необходим для украшения именно четвертого удела. То есть мы же уже об этом говорили, что он стал тем орудием, благодаря которому, в общем-то, все, что здесь появилось, оно появилось. Едва ли кто мог другой так Божью Матерь послушать, как послушал ее преподобный, и выполнять ее волю.
Поэтому и осталось так, что она называла его Владычица Небесная, любимичка.
Да, конечно. То есть это же тоже это... То есть как бы он был облагодатствован особенно. И жизнь его была соответствующей. И так другой святой, кто-то из блаженных и так далее. Они не были системными, но они не были системными не потому, что они не признавали систему, а потому, что они следовали за Богом беспредельно глубоко и самозабвенно. Им уже было неважно, каковы они с внешней стороны. То есть внешняя сторона для них уже была не так важна. Но это потом.
Приезжая в Серафимо-Дивеевский монастырь, каждый человек спешит попасть в храм, где своими мощами пребывает преподобный Серафим Саровский, потому что он хочет скорее встретиться со святым, который постучался в его сердце. Может быть, в том храме, где он впервые увидел его икону, или дома, когда стал читать про него книжку, или услышал от друзей, что они побывали в обители. Эта встреча привела его затем приехать и увидеть самому. А что же это за удивительное Дивеево? Мы стояли с монахиней Макарией у раки с мощами преподобного, и она рассказала, какое же это было грандиозное событие, когда мощи привезли в монастырь.
Главная святыня нашего монастыря – это мощи преподобного Серафима. О том, что он будет плоти лежать здесь, в Дивееве, батюшка Серафим говорил еще при жизни Мотовилова, например. А тот удивлялся и спрашивал, да не, что Саровские нам вас отдадут. Но вот, действительно, когда он скончался, то сначала гробик стоял в могилочке около Успенского собора в Саровской пустыне. Потом, после обретения мощей, мощи стояли в Успенском соборе Саровской пустыни. А вот в 1927 году, когда закрыли и Саровскую пустынь, и Дивеевский монастырь, мощи батюшки Серафима увезли сначала в Москву, в антирелигиозный музей, потом в Ленинград. И вот там, в Ленинграде, они исчезли. Собственно, никто их и не искал. Вот, а исчезли они потому, что не числились ни в каких ведомостях, а лежали тихонечко в ящичке, в запасниках. И вот когда в начале 90-х годов начали возвращать святыни православной церкви, тогда и мощи Зосимы и Савати, например, были возвращены, частицы мощей Александра Невского. Вот тогда в Музее истории религии в Петербурге вдруг обнаружили в запасниках ящичек, а когда его открыли, то там были мощи, потому что необыкновенное благоухание, необыкновенная благодать изошла из этого ящичка. Ну, а еще, кроме того, были надписания на рукавичках «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас». Ну, конечно, священно вначале поверил не этой надписи, а нашли описание мощей батюшки Серафима, сделанные в 1920 году, когда вскрывали мощи в Саровской пустыне власти. И вот все совпало, все косточки, все-все-все найденные косточки совпадали с тем, что было написано в ведомости. Это были мощи преподобного Серафима Саровского. Сначала они стояли в Петербурге, потом в Москве, а потом состоялся грандиозный крестный ход на колесах, такое вот выражение было, через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую область мощи на машине были провезены из Москвы сюда, в Дивеево. Ну и с тех пор преподобный Серафим здесь, в Троицком соборе, вот сень над ним повторяет очертания той сени, которая была установлена над мощами преподобного Серафима до революции в Саровской пустыне. Ну, может быть, немножко она отличается, более какие-то такие современные очертания у нее. Но все иконы, все основные идеи, заложенные в эту сень, здесь повторены.
Мне посчастливилось побывать на богослужении в Троицком соборе наверху храма, где находятся хоры, поет клирос. Там расположены еще два предела, посвященные Владимирской и Аранской иконе Божией Матери и усекновению главы святого пророка Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Росписи под куполом дивно украшены образами и дивеевских святых, и многих святых православной церкви. Они так близко расположены, кажется, что прямо с неба на тебя глядят святые, и они хотят тебя и поддержать, и укрепить. А внизу своим чередом шла служба. Матушка игуменья Сергия молилась за аналоем на солее. Сестры дивеевские молились в пределах, расположенных в соборе и справа, и слева. Богомольный народ переходил от иконы к иконе, или слушал благоговение Святой Евангелия, не шелохнувшись. Меня поразили две монахини наверху. Они скромно стояли по краям Владимирского предела и все время кланялись. Спокойно, мирно, безостановочно совершали поклоны. Продолжительная служба длилась более 2 часов, а они непрестанно кланялись. Я подумала, что батюшка Серафим, завещавший сестрам обители свое дивеевское правило и заповедавший им совершать поклоны, и сейчас неотступно от них стоит и вместе с ними продолжает свой молитвенный подвиг, который длится уже не 1000 дней и ночей. Но так было, и когда его мощи находились в Казанском соборе Санкт-Петербурга, когда Дивеевский и Саровский монастырь, монашеские обители по всей России разрушались, святые в вечности продолжали и продолжают свою молитву. Это уже невозможно изменить. Никакие времена, забвения и поругания, охлаждения и обмерщения, комфорта, теплохладности, неверия не могут превратить наш мир в пустоту. Он всегда обращен к Богу. Мы можем только присоединиться к этой молитве, встать на этот путь, пойти по канавке вслед за Пресвятой Богородицей и за руку с преподобным Серафимом и со всеми дивеевскими святыми, со всеми русскими святыми и новомучениками, образ которых нас встречает в конце канавки с фрески на храме всех святых. Мы вместе. И в Дивеево это чувствуется с огромной силой. Здесь соединилась как будто вся мощь Русской Православной Церкви. И каждый человек это чувствует. Чувствует, что такое православная вера. Не по книжкам, не по фильмам, а из своего личного живого опыта.
Не важно, сколько вы книг прочитали. Важно другое. Настроены вы на Бога или на себя? Вот это принципиально важно. И это прояснит многое у вас в жизни и даст вам новые импульсы для новых совершений. Цель оправдывает средства. Чтобы понять, вот Бог, какую роль занимает в жизни вашей Бог. Это все определяет. Это определяет и ритм вашей жизни духовной, и ценности ваши духовные, и так далее. Все определяет то, насколько для вас важен Бог в вашей жизни. Вот сколько вы Ему уделяете места в жизни, ровно столько Он и присутствует. И чем больше вы для Него освобождаете в своей жизни место, тем больше Его будет присутствовать. И больше ничего не надо. По меру определяет ваше сердце. Вера – это доверие Богу. И чем больше вы, тем больше в вашей жизни Бога. Независимо ни от вашего образования, ни от чего, не зависит.
Слушая отца Алексея, мне казалось, я сижу в дальней пустыньке, между березок, напротив домика батюшки Серафима. И он сам бережно вкладывает мне сухарик за сухариком, слово за словом, о том, что мне нужно услышать в данную минуту. Какое же это дивное свойство православной веры, когда каждый человек свою меру готовности, восприятия получает от Господа эти уроки веры. Услышишь ли ты эти слова от батюшки в своем храме? Или от монаха и монахини в монастыре. Это не самое главное. Может быть, тебе скажет их твоя мама. Или Пресвятая Богородица так согреет твою душу своим взглядом, что она не сможет не умягчиться. Главное – услышать. В самом завершении своего путешествия я поспешила в собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот храм, наверное, скоро будут описывать все путеводители мира, потому что это один из самых красивых храмов на земле. Здесь слава Божия сияет в такой силе, что дух захватывает. Вечернее солнце освещало мозаики, и нимбы над Божией Матерью и Спасителем сияли так ярко, что мне казалось, зажглись все паникадилы и лампады, хотя уже смеркалось. Этот храм посвящен такому тихому, такому сокровенному событию, перевернувшему историю Вселенной. Когда ангел Господень, архангел Гавриил, пришел к Деве Марии и возвестил ей божественную волю. И она ответила: «Се раба Господня, буди мне по глаголу Твоему». И каждая монахиня Дивеевского монастыря так отозвалась в своем сердце на призыв Господа. И батюшка Серафим проводил ее в свою обитель. Святой преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас.
Места и люди.